Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о вере в Бога и об отношениях Бога с человеком. Только что в эссе Гилберта Кита Честертона прозвучали такие слова: «Все зло началось с притязания на первенство, когда само небо раскололось от одной высокомерной усмешки». Честертон, как и полагается писателю, свои метафоры не расшифровывает, к тому же писал он для образованной английской публики, но ввиду нашей сегодняшней темы эту метафору стоило бы расшифровать и обратиться к ее содержанию. Речь здесь идет о сюжете из христианского предания, о восстании сатаны против Бога. С этим связана история грехопадения человека, то есть возникновения в мире самой оппозиции греха и добродетели. Сюжет этот содержится в первых главах книги «Бытия», первой книги Библии. К этому сюжету обращался выдающийся пастырь 20 века митрополит Антоний Сурожский. Давайте услышим голос самого владыки Антония, фрагмент архивной записи одной из его бесед.
История падения начинается, однако, до падения человека, Адама и Евы. Есть маленькие отрывки, которые указывают, намекают на это событие в Ветхом Завете и также и в Новом. Также есть и Писание отцов. И собирая все это в очень упрощенном виде, я хочу поставить вопрос о том, каким образом то, что было создано совершенным, без пятна и порока, могло вдруг превратиться в тот ужас, который мы называем падением. И это началось не на земле, а в мире ангелов небесных. Ангелы были созданы Богом совершенными, прекрасными. Но так же, как и человек был создан в невинности и призван к святости, они были созданы без пятна и порока, и, однако, должны были через свое приобщение к Богу расти все выше и выше, светлеть, приобщаться к тайне божественной святости. Отцы церкви издревле ставили перед собой вопрос о том, как эти ангелы могли отпасть от своего призвания. Как они могли пасть и перестать быть ангелами и стать демонами? Объяснения были даны разные, которые, в общем, не удовлетворяют большей частью. Было сказано о том, что ангелы Божии позавидовали человеку, узнав о том, что перед Вечным Совете было решено, что сам Бог воплотится и станет человеком, с тем, чтобы человек мог вырасти в меру приобщенности к Божеству. Есть объяснения через зависть, через гордыню, разные объяснения. Но мне пришлось прочесть одно объяснение, написанное древним писателем Лактанцием, который неясно говорит о том, о чем я хочу сказать сейчас, может быть, превосходя его мысль. Он говорит о том, что ангелы Божии возрастали в святости своей, приобщаясь все глубже, все совершенней к святости Божией, что их пронизывал постепенно божественный свет, что они начинали светиться светом самого Бога. Святой Григорий Паламанов говорит, что ангелы стали святыми вторыми. Бог был первый свят, единственный свят. Они по приобщению делались светильниками, святыми. Они не были отягощены плотью, телесностью, хотя и ангелы Божии в каком-то смысле не являются чистыми духами, в том смысле, в котором мы говорим, что Бог есть Дух. Они приобщались к тому, что представляет собой Бог. И в них все ярче, ярче и ярче сиял божественный свет. Они делались, как я только что сказал, святыми вторыми. И вот Лактанций, как мне кажется, или может помнится, говорит о том, что в какой-то момент некоторые ангелы взглянули на себя и были потрясены той красотой, тем величием, которое они собой представляли, что в них влился свет божественный, что они были приобщены в этом смысле к божеству. И один из них — Деница, Луцифер, святоносец, загляделся на себя и как бы воскликнул: «Зачем мне больше? Я обладаю всем, о чем только можно мечтать. Я сияю светом, божественным светом. Я — божественный свет в этом мироздании вместе с другими ангелами, которые выросли в мою меру. Зачем нам Бог, когда мы сами сияем так же, тем же светом?» И в этот момент они отпали от Бога. В этот момент Божий свет в них потух. Остались только твари, которые только могли или покаяться, чего они не могли в этот момент сделать, увлеченные собственной красотой, которую не от самого Бога получили, которая отражала божественную красоту и сияние. И они отпали и стали темными силами. И вот эти темные силы и положили начало падению человека. В библейском рассказе мы видим, что Бог два пути определил человеку для полного своего возрастания. Один путь прямой, безгрешный, подлинный — это было приобщение к Нему самому, приобщение к Его премудрости. И такое глубокое приобщение, что человек мог познавать все, что создал Бог, как бы умом Божиим, не просто своими догадками, а приобщенностью к божественной премудрости. И другой путь — это путь познания тварного мира на уровне этого мира, его тварности. Призвание человека было в том, чтобы так приобщиться к Богу, так соединиться с Ним, чтобы божественная премудрость в нем жила, чтобы в нем выражалась и его писала, ему раскрывала все тайны бытия, премудрость Божия, принятая в любви и в поклонении самому Богу, в послушании, в том смысле, в котором я пробовал его описать несколько бесед тому назад, то есть способности так молчать всем своим существом, чтобы слышать голос Божий в себе, который все перед нами раскрывает. «Да молчит убо всякая плоть человеческая», говорится в каноне Великого Поста. Был другой путь, как я сказал. Это путь как бы естественного познания. Познания мира, который сродни человеку, потому что человек своей телесностью, своей материальностью, даже своей душевностью приобщен к созданному миру. Вне Бога полного познания невозможно было получить, но какое-то изначальное познание можно было уловить. И вот на этом темные силы и уловили человека. В Библии сказано, что в раю было два дерева. Древо жизни и древо познания. Древо жизни – это древо, как бы образно, приобщенности человека к Богу. Такой приобщенности, чтобы он питался бы всем божественным и в Боге все видел, как бы изнутри Божьей премудрости глядел на все создание и видел это создание, как видит его Бог. И древо познания, которое стоит и которое нам дает возможность глядеть на все Богом созданное, дивиться красоте, премудрости, познавать многие тайны, которые заложены в творении, но как бы не полностью через приобщение с Богом. Не видеть вещи так, как их видит Бог, а только изначально бороться для этого видения. Большей частью, когда мы слышим о падении человека, нам это представляется как окончательная катастрофа. Человек отвернулся от Бога и выбрал путь естественного познания. Но не так об этом думает святой Ириней Лионский, который был учеником святого Иоанна Богослова. Он говорит о том, что и тут человек не был Богом оставлен, что он не был как бы присужден навсегда блуждать во тьме, не зная, не познавая того мира, которым он создан. Он говорит о том, что это трудный путь, но что, вглядываясь, вдумываясь, вживаясь в тот мир, которому мы принадлежим, потому что он Божий, потому что в нем сияет Божий свет, потому что запечатлена на нем божественная премудрость, человек может постепенно раскрывать эту премудрость, понимать Бога через его творение, до момента, когда, дойдя до предела возможного естественного познания, он открывается к познанию божественному. Он открывается к тому, что оставляет свои попытки познать естественным умом то, что сотворил Бог, и останавливается в молитве, поклонении, в молчании, в созерцании Бога. Так что даже падение в представлении святого Иринея Лионского не является окончательной катастрофой, не является концом судьбы человека. Но тот путь, который мог бы быть путем быстрого, постепенного, светоносного восхождения и углубления в тайны Божии, превращается в долгий путь искания, блуждания, ошибок, исправлений и страдания. Вот как святой Ириней объясняет этот отрывок из книги «Бытия».
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Материал предоставлен фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали размышления о том, откуда в человеке появился грех. И снова приходим к тому, с чего программу начали. Неловко об этом говорить. Сразу рискуешь подпасть под подозрение в морализаторстве. Но у того же владыки Антония встречается такая мысль: «Я сам грешный человек, но то, что я говорю о Боге, правда». Быть может, только при таком подходе мы и можем говорить о грехе и добродетели в человеке. Только так мы и можем воспринять мысль наших собеседников, что корень человеческой греховности в человеческой самости, в представлении о собственной самодостаточности. А вот с каких слов начинает свои размышления архимандрит Виктор Мамонтов. «Человек не может быть самодостаточным. Это означало бы, что его нет». Как это понимать? Почему так важна эта тема антигордыни, представление о том, что ты не ты, если рядом нет другого, человека или Бога? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова под названием «Личность как диалог».
Человек не может быть самодостаточным. Это означало бы, что его нет. Духовной жизни нет, когда человек один, ибо он не создан для одиночества. Он создан для общения, для диалога. Удивительная и таинственная способность человека быть собеседником Богу укоренена во внутренней жизни Святой Троицы. Из внутренней жизни единства Троицы рождается мысль о человеке как способном быть собеседником Богу. Бытие, по слову Сергея Аверинцева, это пребывание внутри разговора, внутри общения. Есть нужда человека в Боге, и есть нужда Бога в человеке. Бог имеет в себе жизнь, Он есть общение, общение в любви. И человек создан для общения с Богом. На кресте Иисус Христос говорит «жажду». Чего Он жаждет? Он жаждет человеческой любви. Это Бог, который жаждет человека. Как важно это понять, поверить в это реально, так, чтобы мы вошли в молитвенное общение с Ним, в поток этой жажды. Бог вложил в человека жажду духа, жажду по себе. Вся жизнь человека в том, чтобы постоянно общаться с Богом. «Моя жизнь в том, чтобы слушать». «Его в том, чтобы говорить», — писал один святой. Любовь — это общение, и Господь хочет всегда быть с человеком, общаться с ним. Диалог, который начался в начале, должен длиться вечно, потому что Бог сотворил нас для вечной жизни. Поэтому в каждом из нас имеется неистребимое желание жить всегда. Личность, если ее понимать как диалог, — является чем-то изначально данным, метафизическим зерном. Но это только начаток личности, она должна пройти путь становления. Когда Господь говорит «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему» Бытие, глава 1, стих 26. Эти слова содержат в себе направление, указание на то, что становление личности человеческого духа будет происходить постепенно, посредством диалога с Богом. Образ внутри человека – как бы возможность диалога, а подобие – уподобление. «Я» не есть еще личность, «я» должно стать личностью. Общение между «я» и «ты» и «мы» помогает «я» стать личностью. Личность укрепляется в общении, в выходе из себя в другого. По слову Николая Бердяева, человеку присуща внутренняя социальность. Человек есть социальное существо, и поэтому реализовать себя вполне он может лишь в общении. Мартин Бубер верно говорит, что «я» не существует без отношения к другому, как «ты». Без общения с другими, без диалогической беседы «я» нет. Одиночество человека преодолевается потому, что есть Бог. В Боге человек обретает полноту и осмысленность своей жизни. Когда может состояться диалог между человеком и Высшим, в том понимании, что Господь выше твари? Человеку очень трудно беседовать с Богом. Партнеры диалога не равны. Господь говорит «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Книга пророка Исаии, глава 55, стих 8. то есть никогда человеческое «я» не может с Господом говорить как с равным. Диалог может состояться тогда, когда независимое существо, то есть «я» Бога, обращается к человеку как к «ты». Человек не может начать разговор с Богом, если Бог не создаст благоприятные условия для этого диалога. Сам факт воплощения Сына Божия — это уже есть некая уступка Бога или шаг Господа вперед, чтобы развить диалог с человеком. «Я» Бога как бы уменьшается, ограничивает себя, то есть становится досягаемым полю зрения человека. Истинный диалог становится возможным только тогда, когда более сильный становится в равное положение с более слабым. Так поступает Господь с человеком. У Бога нет трудностей заставить человека делать то, что ему угодно. Но почему же Господь этого не делает? Потому что Он сотворил человека свободным для жизни вдвоем в этой свободе. Принудить Бога к диалогу невозможно. Также невозможно принудить человека к диалогу. Это будет уже допрос. Для того, чтобы диалог был полноценным, необходимы свобода, внимание и любовь. Господь говорит с Адамом. Адам знает Бога, он живет этим диалогом. Ему дана для жизни и пища, но основная суть жизни Адама — это разговор с Творцом. Когда человек преодолевает свою самость, он достигает такого предела, что становится другом Бога. Диалог сердца такого человека с Господом является уже тайной. Такой диалог описан, например, в опыте святых отцов, представленном в «Добротолюбии», или в писаниях преподобного Силуана Афонского. Но мы всегда должны помнить, что все эти произведения — лишь маленькие лучики от того огня, которым жили святые. Передать в языковой форме всю глубину этой жизни в общении с Богом просто не в человеческих силах, не в возможностях языка. Человеческий диалог с Богом иногда очень драматичен, трагичен. Со стороны Бога препятствий к диалогу нет, причина препятствий в человеке. Когда мы говорим Богу «ты», то понимаем, что Он — личность. Если для меня Бог не живой, не реальный, а какое-то представление о Нем, то я беседую со своей страстью, которая приняла облик Бога. Страсти как бы говорят и приказывают личности. Происходит раскол личности — и психиатрия описывает этот раскол. Во времена Шекспира в европейской культуре начинается такой диалог, как разговор человека с самим собой. Гамлет, решая вопрос жизни, быть или не быть, обращается не к Богу, а к самому себе. Это попытка замены Бога. Диалог с самим собой оказывается разрушительным для человека. Не может человек молиться самому себе и разговаривать с самим собой. Он не источник жизни. В «Иване Карамазове» мы видим героя-интеллектуала, который возвышает себя над толпой. Но вся его жизнь — это диалог с самим собой. Он не может услышать другого человека, потому что слышит только себя самого. Духовная логика неумолимо ведет к тому, что, в конце концов, он беседует с дьяволом. Когда человек доходит до предельного самообожения, он попадает в прямую связь с бесовским миром. Если человек принимает такую установку «я есть единственное начало», тогда, естественно, он не может принять Бога и Христа. Преткновенный камень диалога — это двухсторонняя свобода, общение на расстоянии двух свобод. Препятствия со стороны Бога начинаются тогда, когда человек говорит с Богом в приказной форме, начинает командовать, настаивать, то есть ведет себя как язычник. Он идола о чем-то попросил, тот не выполнил, за это его срубают, сжигают, рассчитываются с ним. Когда такое языческое отношение начинает действовать в молитве, то есть мы от Бога что-то требуем, сразу появляются препятствия со стороны Бога, потому что Бог не согласен быть рабом наших страстей. Бог не может изменить своей природе, Он не даст собой манипулировать. Человек может капризничать до упаду, и очень часто эти людские капризы заканчиваются трагически. Но Бог остается Богом. Если человек обоготворяет себя, ставит самого себя на место Бога, то ему не с кем вступить в молитвенный диалог. Его человеческий логос торжествует, но он оказывается в пустоте. Естественно, двум богам не ужиться вместе. Встреча двух логосов, логоса божественного и логоса человеческого, — это кризис. Человек или распинает логос божественный во имя торжества своего логоса, или принимает его и отрицает свой логос во имя логоса божественного. Можно ли выйти из диалога с самим собой, или это тупик? Начало восстановления личности, вступление в диалог со Священным Писанием как Словом Божьим. Когда мы читаем Священное Писание, то с нами говорит сам Господь. Если мы принимаем Слово жизни, то оно созидает нас, формирует нашу личность. В Ветхом Завете больше всего диалогов с Господом у Авраама. Чтобы человек вступил в разговор с Богом, он должен забыть себя, на языке аскетики стать простым. В Библии об Аврааме сказано «человек простой». Простой не значит глупый, а целостный. В диалоге он забывает о себе, думает только о Боге, тянется только к Нему. Диалогу с Богом предшествует вера человека, акт веры, в котором человек выходит за границы собственных знаний. Если диалог истинный, он всегда совершается в духе веры. Дух веры — это самая суть, кровь диалога, потому что диалог в высшем смысле не может происходить в духе знания. Знание всегда предполагает как бы объективистскую установку, объективное наблюдение и корректировку своего поведения. Господь Иисус Христос приходит в этот мир в духе веры, то есть Господь так любит мир, что доверяет этому миру, приносит в дар Сына Своего Единородного, чтобы стало возможным возобновить утерянный диалог. Иисус Христос призывает нас к вере, просит не терять ее, потому что в духе веры есть жизнь, есть возможность обретать все новый и новый опыт, новое общение, новое измерение своей жизни. То слышание, к которому мы призваны, совершается в сердце. Господь выбирает для этого наше сердце. В нем Он являет свое присутствие и свою любовь. Только в сердце Слово может стать плотью и преобразить человека.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе архимандрита Виктора Мамонтова «Личность как диалог». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».